Беда в том, друзья, что у меня очень слабый голос. Кроме того, до приезда к вам я была в Прибалтике, где 10 дней ездила из одного города в другой, из одного города Латвии в другой. И все время приходилось говорить и говорить. И если микрофона в церкви нет, для меня катастрофа. Поэтому я не знаю, насколько я смогу громко говорить. Последние ряды, скажите, пожалуйста, вы слышите?
Людмила Михайловна, прошу прощения. Все зависит, насколько мы тихо будем сидеть.
Все правильно. Я так благодарна Господу, братья и сестры, что я снова могу быть в этом зале, в этой общине. Дело в том, что 10 лет я езжу по бывшему Советскому Союзу с миссионерскими поездками. Да, впереди тут есть несколько мест, кто плохо слышит, постарайтесь придвинуться поближе. Потому что я могу начать так, как кончить совсем сипло. Поэтому, если плохо, говорите задних рядов, чтобы я опять подняла максимально свой голос. Так вот, в течение 10 лет поездок мне приходилось быть во многих местах, во многих республиках бывшего Советского Союза, в разных городах России, Украины, Латвии, Кавказа. И вот в прошлом году, в конце сентября, начале октября, я была у вас здесь, в Молдавии. Наверное, некоторые помнят эту нашу встречу. И должна сказать, что вот этот зал, я не назову его огромным, потому что мне приходилось и на стадионе стоять перед людьми, и в огромных залах. Но он запомнился мне своей теплотой. Разумеется, ни стен, ни атмосферы, ни воздуха. Хотя духовно атмосфера определяется тоже теплом или холодом. И эту атмосферу определяют те, кто сидят в этом зале. Открытость, искренность сердец. И вот этот зал мне этим запомнился. Поэтому я охотно снова пришла сюда сегодня. И я вам скажу, самой основной темой, которая сокрушает мое собственное сердце. Почему я об этом говорю? Во всех этих поездках, и особенно в этой последней по Латвии, одна проблема, которая, ну, действительно является, я считаю, самой главной, сокрушала меня в любой церкви, куда бы я ни приходила. Из Латвии я уехала, так и не говоря на эту тему. Но приехав к вам и только начав путешествие по вашей республике или стране, Молдавия это теперь страна, пусть маленькая, я только об этом и думала. Где, когда я могу сказать то, что жжет мое сердце? И слава Господу, что он усмотрел этот зал и вас. Мы с Александром Михайловичем сейчас коротко поговорили и пришли к заключению, что эту тему, так как она действительно велика и обширна, стоит разделить на два служения. Сегодня и завтра. Завтра во сколько?
В 9 утра.
Также в 9 утра будет продолжение нашей беседы, которую мы начнем сегодня. И еще, что меня обрадовало, когда я вошла в этот зал и глянула сразу вот на это место. Меня так обрадовало, что здесь стол стоит, а не мощная, солидная, представительная кафедра. Когда я вхожу в какой-то зал и вижу такую кафедру, у меня, хоть я уже привыкла за 10 лет, начинают дрожать коленки. Почему? Потому что они бывают такие большие и такие мощные, громоздкие, что из-за этой кафедры часто ввиду моего крошечного роста видна только моя голова. Во-вторых, мое положение очень трудное. И я это прекрасно осознаю, ведь я женщина. Я не проповедница. Я не ношу брюки, а, увы, юбку и платье. Если женщина стоит за кафедрой, это что-то необычное. По крайней мере, по понятиям людей, выросших в бывшем Советском Союзе. И особенно христиан, которые, может быть, десятки лет уже верующие. Я это прекрасно сознаю. Я знаю места Писания, которые ставят все точки под служением женщин. Дело заходит так далеко, что некоторые мне говорят, в частности, совсем недавно из уст одной женщины я услышала такие слова. Ах, Людмила Михайловна, на нас повязали косынки и закрыли нам рты. И в этом состоит все наше христианское служение. Я не вполне согласна с ней, но в этом есть какая-то доля истины. И поэтому мне, как женщине, очень трудно нести то служение, на которое я верю. И, по крайней мере, плоды его показывают, на которое призвал меня Господь. Но так стоять перед людьми и говорить – это не мое основное служение. Чаще всего это бывает раз-два в году. Основное мое служение – душепопечение, друзья. И в этом служении я нахожусь 12 лет. И если я вот так, стоя перед аудиторией, что-то говорю, то это плод служения душепопечения. Многие, подходя после собрания, говорят мне такие слова: если бы вы знали, как актуальны темы, которые вы затрагиваете. Знаете почему? Да потому что служение душепопечения открывает панораму истинного духовного состояния душ, общин и церквей. Люди приходят и говорят самые наболевшие вопросы. Они плачут о самом больном, рассказывают самое-самое-самое сокровенное. Вот почему это я считаю для себя привилегией, что Господь даровал такое служение. Если я что-то говорю, то говорю именно на те темы, которые говорят люди, приходя на откровенный, доверительный разговор. Вот почему эти темы так актуальны. А теперь я снова хочу вернуться к тем словам, что есть одна проблема, которая сокрушает мое собственное сердце. Да, когда я была в Латвии, я не знала, куда мне встать, но так как микрофон стоял за кафедрой, я встала за кафедру. У меня были моменты, когда я подходила и робко становилась около кафедры, помня, что я женщина. Тогда ко мне подходил пастор, заводил за кафедру и говорит: Людмила Михайловна, вы можете здесь говорить, микрофон здесь. Но в той церкви, после того, как мне дали 30 минут, и я чувствую, что что-то меня здесь ждет, я не взяла в руки даже Библию. А просто вышла, рассказала немножко свое свидетельство и связала с одним словом Божиим, которое соответствовало рассказанному. После служения ко мне подошел пастор и его супруга и сказали мне: какое право вы имели встать за кафедру как женщина? Я сказала: дорогой брат, если это у вас что-то необыкновенное, почему вы мне об этом не сказали? Зачем вы поставили микрофон на кафедру? Так что, видите, я опять к тому говорю. Но, слава Богу, здесь этого нет. И я стою перед вами сейчас вовсе не как проповедница. Хотя в Евангелии говорит сам Иисус Христос, что придут времена, когда пошлю толпы, сонмы провозвестниц. Это практически евангелисток. Трудно сочетать это слово с местом писания «Жены в церкви да молчат». Но есть места в Писании, которые действительно наш ограниченный, короткий ум с трудом воспринимает. Так вот, я снова хочу сказать, я не стою здесь проповедницей, а стою той, которая знает проблемы душ, церквей и общин. И одна из самых трудных проблем, если не самая трудная, важная и главная, это проблема не единства, вражды, распри и несогласия между христианами. Вы согласитесь со мной, что это действительно проблема? И она не свойственна Молдавии, или Латвии, или России. Вчера мне спросили, в каких странах я была. Мне уже легче сказать, в каких странах я не была. И везде одно и то же. Вчера в лагере молодежь, там было у нас служение, вечер вопросов и ответов. Задала вот так, как раз такой вопрос. В каких странах мне удалось побывать? И что, я считаю, является самой главной проблемой? Я могла только одно сказать. Первое назвать именно эту проблему. сказав, что проблемы везде, независимо от народа, от языка, от деноминации, везде одна – отсутствие единства, вражда, несогласие и распри среди народа Божьего. Это так, друзья. И знаете, только приезжаешь в какую-то страну, только чуть-чуть знакомишься с пасторами общин и с членами, когда они приходят на душепопечение, и опять тот же душераздирающий вопль. Что нам делать? Куда идти? В какой церкви примкнуть? Куда бы мы ни ходили, везде одно и то же. К нам. В эту церковь не ходите. Там такой-то и такой-то пастор. Там такое-то и такое-то неверное учение. У нас истина. То же самое говорят и секты. То же самое говорят и культы, которые сейчас множатся, умножаются, как грибы после дождя. Вот уж верно. Где путь? Есть такое место Писания. Наставь, Господи, на путь Твой, и буду ходить в Твоей истине. Что есть истина? Этот вопрос когда-то, не выдержав, почти выкрикнул в лицо Иисуса Пилата. Слово так ясно говорит: «Я есть истина». Да, но извините, мы все одному Христу следуем. Мы все одному Богу молимся. Мы все в одни небеса хотим. А не можем встретиться у подножия одного креста, на котором распят один Иисус. Много Иисусов не было, много Христов не было. Он один. Крест, примиривший, казалось бы, должен бы, примиряющий нас, крест, он один, а мы не можем найти единство. Давайте мы откроем Слово Божие. Я хочу просто поделиться с вами чем-то. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. И хотя сегодня и завтра мы будем вспоминать и прибегать к разным другим местам Писания, краеугольным камнем будет вот это место. От Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». И в другом месте, помогите мне, сейчас пришла на память, мы читаем: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это добавление к этому месту Писания. «Да будут все едины». Вы знаете, несколько лет тому назад мне пришлось быть в одном городе, не буду называть, какой большой город России, потому что этот человек имеет такое высокое положение в правительстве этого города, что я просто не решаюсь назвать его имя сейчас. Одно только скажу. Это закоренелый атеист, коммунист, бывший уполномоченный по делам религии. Знакомо такое лицо? Такая должность для многих, особенно пожилых людей, пожилых братьев, которым часто приходилось стоять, будучи вызванными пред лицом таких господ, которые наблюдали за церквами, общинами и вели беседы с руководителями и пасторами. И играли немаловажную роль, когда таких братьев уводили от общин и церквей, и они годы и годы сидели в застенках. Итак, это был бывший уполномоченный по делам религии, а сейчас заведующий отдела при горосполкоме, или какой сейчас высокий совет этот, у вас в странах, в республиках? Мэр. Вы знаете, когда мне сказали, что он хочет непременно меня видеть и как можно скорее, я задала первый вопрос миссионеру, руководителю миссии, который к которому мы приехали. А почему я должна идти к нему? Почему он хочет меня видеть? Чем я согрешила? Я здесь гость, я иностранка. Он сказал, он вам скажет на месте. И потому что я боялась, но особого желания встретиться с этим человеком тоже не было. И вот мы приехали в это государственное учреждение. Навстречу мне поднялся высокий, невероятных размеров мужчина. Я почувствовала себя мурашкой по сравнению с ним. Пригласил сесть, небрежно кинул этому руководителю миссию, а ты можешь выйти, будешь ждать там за дверями. И мы остались наедине. Я спросила, почему он хотел меня видеть. Он сказал, видите, сколько у меня книг по всяким течениям, культам, сектам. Я отвечаю в этом городе за все церкви, общины, секты, культы. Когда вот тот, который вас привел, пришел однажды ко мне и положил передо мной три книги, первая, которая называет, из которых называлась «Пробуждение начинается с меня», и сказал мне, что автор этих книг 7 лет писала эти книги, не получая за это ни копейки, меня это заинтересовало. Поэтому я хотел вас увидеть. Ну, спасибо. А теперь он сказал, есть у меня к вам несколько вопросов. Наша беседа продолжалась, наверное, не менее полутора часов. И бедный руководитель миссии должен был сидеть там за дверями. Почему я вам об этом рассказываю? В процессе нашего разговора он задал мне вопрос, который заставил меня низко опустить голову и только в ответ вот так покачать головой. Слышите там в последних рядах? И знаете, что он мне сказал? Я 15 лет занимаюсь религиозными течениями, конфессиями, общинами, церквами. Не только в этом огромном городе, но и во всех прилежащих к нему районных поселков, сел, деревень и так далее и тому подобное. Кроме того, я преподаю в Московском государственном университете лекции по религии. Интересно. Знаете, говорит он, у меня есть один вопрос к вам. Может быть, вы мне ответите на него? Я слушаю. Я говорю, да, пожалуйста. Он говорит, как я слышал, вы всю жизнь христианка. Так мне сказали, по крайней мере. Вы наверняка тоже побывали в разных церквах и общинах за вашу жизнь. Да, это так, сказала я. Ответьте мне тогда на вопрос, что вы за христиане? Я смотрела на него дальше. Я говорю, почему вы так спрашиваете? Он сказал, вот на этом месте, где сидите вы, все эти 15 лет, кто только у меня здесь не сидел? Пасторы, миссионеры, проповедники, диаконы, епископы и. Самых разных церквей, общин, сект и тому подобное. Знаете, что меня всегда возмущало, о чем я должен был молчать, набираясь терпения и слушая их? У меня всегда был вопрос, говорил он. Они все говорили, что верят одному Богу. Они все говорили, что имеют надежду быть однажды в небе. Людмила Михайловна, сколько небес существует? И сколько богов существует? Я сказала, один и одно небо. Извините, сказал он, а у меня впечатление, что у каждого свой Бог и свое небо. Я говорю, а почему вы так говорите? А потому что все они называют себя одним именем, христиане. Правда, пятидесятники, методисты, баптисты и так далее, лютеране, католики, православные. Но все утверждают, что у них один Бог, и во Вселенной существует один Бог. Извините, в какое небо они собираются попасть? И в каком небе они собираются собраться? И перед каким единым Богом? Когда они так ненавидят друг друга, и так воюют друг с другом, и так унижают друг друга, и так поносят друг друга. Братья и сестры, христиане, можно я теперь вам задам этот вопрос? Как вы думаете, что я могла ему ответить? У меня ничего другого не оставалось, как вот так опустить голову. Это был мой ответ. И это был коммунист, атеист, работник, ученый, который читал лекции в Московском государственном университете. Тот, который вращался в кругах христиан, общался с руководителями христиан и пришел к такому заключению. Скажите, сколько у нас богов с вами? А почему мы не можем все, как дети одного отца, встретиться и подать друг другу руку, как брат и сестра? Или эти слова стали у нас, остались только на устах, и они ничего под собой не имеют, и ничего для нас не значат? Ладно, если бы разные течения сталкивались вот так, конфессии и вероисповедания. Вы знаете, я приезжаю в большой город, и мне говорят, в этом городе 4, 5, 7 баптистских церквей. И у них нет общения. По крайней мере, того близкого, которое должны бы иметь братья и сестры во Христе. Вот это и есть проблема. Мы. К нам. У нас. Такое складывается впечатление, что мы живем в то время, когда много-много Христов. В Писании даже есть такое место, где говорится, что будут времена, я недословно, я не буду сейчас искать, когда скажут, здесь Христос, там Христос, туда идите, не ходите, не бегайте. Там, в потаенных комнатах, там, в пустыне, везде Христы. Но у нас, пусть это будет образно, но у нас так и получается. У нас Христос. Нет, у нас Христос. В этом течении Христос. Нет, в этой секте Христос. Он там себя проявляет. Сколько у нас Христов стало? А мы прочитали эти слова. Удивительные. Один Бог. Триединый. Отец, Сын и Дух Святой. И между ними... Если бы было так, как у нас между братьями и сестрами, то Иисус никак бы не мог помолиться этой молитвой, обращаясь к Отцу и прося, чтобы то единство, которое между мной, между Им и Отцом существовало, было и среди нас, носящих Его имя, христиане. Он умоляет Господа, умоляет Бога Отца. Некоторые называют эту молитву Иисуса первосвященнической молитвой. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едины. А в другом месте он говорит, только потому мир узнает, что они мои ученики, что они будут иметь любовь между собой. Друзья мои, когда я езжу по странам, городам, общинам, я всегда поражаюсь, какая сейчас активность христиан. Евангелизация за евангелизацией, палаточные, всякие в огромных залах снимаемых, на стадионах, союзы, советы собираются. Одни служения сменяются другими, молодежные, разбор слова, библейские часы. Вы знаете, все такие активные. Каждый в своем, приобретая для себя души. Не всегда, можно сказать, для Христа. Хотя делается с именем Христа, разумеется. И потом количество, столько-то, стольким-то евангелизировано было, стольким-то проповедано было, столько-то вышли вперед и покаялись. Столько-то было крещающим. Количество, 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 количество. Кажется, мы живем теперь во время количества, а не качества. У Господа всегда ценилось качество. А мы почему-то об этом забываем. Нам подавай количество. Мы активны для Господа, служа, но очень часто без Господа. Мы проявляем нашу ревность, мы проявляем нашу активность. Идем, проповедуем другим о Боге едином. А сами внутри себя не имеем одного Бога. И не понимаем, что мы даем другим только то, что сами имеем. Если у нас нет единства, если у нас нет любви к нашему ближнему, называющемуся тем же именем, все это мы передаем дальше. Ведь если вода протекает через канал, или через трубу, или через какой-то водопровод, она увлекает за собой то, что есть на стенке этой трубы, на поверхностях этого канала. Я часто думаю, вот представьте себе, если где-то в горах есть источник, а люди в долине нуждаются в воде, вода нужна, и только одна задача, с этой горы провести вниз, и прокладываются трубы. И трубы эти ржавые, грязные. Вода там хрустально чистая, кристально прозрачная. Но когда эта вода пройдет по этим трубам и придет к этим, живущим в долине, какая она будет? Друзья, вот такие трубы мы, вот такие каналы. Правильно? Мы берем чистое Евангелие, чистое учение, но оно, прежде чем дойдет до ушей наших слушателей, пройдет через наш канал, пройдет через нашу, образно говоря, трубу. И что возьмет с собой? Увлечет все то, что в нас. Обиды, горечь, неприязнь, ненависть, уничижение других, зависть, ревность, стяжательство. Все это пойдет вместе с водой. И вот этим мы поим тех, кого стараемся привести ко Христу. Мы не можем дать другим больше и лучше того, что имеем сами внутри себя. И потому стоит ли удивляться, что очень многие, я это не говорю просто так, из головы, из тех, кто уверует по нашей проповеди, по нашим свидетельствам, проходит время, обойдет несколько церквей и уходит снова в мир. Я говорю что-то необыкновенное для вас, незнакомое для вас. Уходит разочарованный, отчаявшийся. И пишет в душепопечительском письме или в беседе говорит, когда я первый раз пришел в церковь, мне все казались ангелами. Как они хорошо пели. Как они славили Господа! На лицах, мне казалось, светилась такая улыбка. Но когда я пробыл там неделю, две, месяц, год, я вдруг увидел, что все это только маски. Знаете, что меня больше всего поразило? Истинное взаимоотношение христиан. Или то, что они скрывают на служение, но выходя, это так или иначе выплескивается. Как они могут говорить против проповедника, проповедующего им, на собрании они сидели? Как они могут говорить и возмущаться против пастора? Как они могут говорить друг против друга? Вы знаете, год прошел, а теперь я встал перед вопросом. Я так хотел следовать Иисусу. Я так хотел стать христианином, я сыт миром. Меня уже ничего там не влечет. И я думал, что наконец душа моя нашла то, в чем она так нуждалась. А теперь скажите, куда мне идти? И где действительно Христос? И когда спросишь, ну почему, он говорил, а потому что написано, что христиане должны быть едины, но я этого не находил. Если я уходил из одной церкви, шел в другую, то те, где я был несколько месяцев, отворачивались от меня, как от предателя. А я хотел найти то, в чем нуждалась душа моя. А я хотел увидеть истинную любовь между христиан. И ходя из церкви в церковь не нашел. Друзья мои, вам не кажется, что кровь многих-многих душ из мира, которые могли бы иметь спасение, и не нашли его, и не получили его, кровь этих душ будет взыскана с наших рук. Нас, простых христиан, нас, рассказывающих свидетельства, нас, евангелизирующих по пляжам, стадионам, домам культуры, паркам, нас, говорящих с кафедры. Вы понимаете, если кровь только одной души Бог защитит с наших рук, где мы окажемся? А если кровь многих душ будет взыскана с наших рук, то мы погибли. И только потому, что мы не были теми, о ком говорит Писание, потому узнает мир, что они мои ученики, если будут иметь любовь между собой. Мы можем так преследовать другого человека, другого проповедника, один другого, другую церковь и другую общину и другое течение, что мы начинаем уподобляться апостолу Павлу. Да-да, апостолу Павлу. Но не тому, который потом назвался Павлом, а тому, кто когда-то однажды был Савлом. Кто хочет, у кого есть Слово Божие, давайте откроем. Деяния апостолов, глава 9, 8 стих. Савл встал с земли с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку. И привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. А до этого мы читаем. Когда он шел, для чего шел, мы знаем. Для того, чтобы вязать и влачить в темнице христиан. И приближался к Дамаску, внезапно сиял свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Давайте вспомним, мы все это знаем. Вчера мне трудно было говорить, там были молодежь, которая и Библии еще не прочитала, только некоторые места из Евангелия. Но мы, я вижу, в основном те, которые уже годы в христианстве, да? Я не сомневаюсь. И Евангелие, и Библию прочитали, и, может быть, не раз. Давайте подумаем, кто был апостол Павел. Это был ревностный служитель Божий. Ревностный, знающий прекрасно закон, любящий Бога Израиля всем сердцем, всей душой. И вдруг он слышит о какой-то секте христиан. Что? Не такие, как мы, предатели наших понятий, нашего учения, уничтожить их. И он идет с именем Бога на устах. По поручению самых высоких служителей Бога Израиля, чтобы уничтожать, убивать, влачить в темницы других. С Богом? От Бога, как он думал, он шел, не понимая, против Бога. Мы только что прочитали: Бог Отец и Бог Сын, разумеется, Дух Святый, одно. И так он шел против того, кому служил. Вы понимаете, куда может довести нас наша ревность по Боге? Вот так шел апостол Павел. И слава Богу, что Господь умилосердился над ним, видя его слепоту, и остановил его на пути ненависти к своим ближним. Он шел убивать, влачить в пустыне кого? Своих братьев и сестер. Это были евреи, и он был еврей. Это были такие же любящие Бога, но познавшие, что в этом Боге есть еще одна личность. Сын Божий. Апостол Павел этого не знал и знать не хотел. И он шел, чтобы уничтожать их. Вот это ревность человеческая. Когда мы уверены в нашем мнении, в нашем понятии, мы уверены, что с нами Бог, и идем с Богом. Знаете, есть такая книга «Все мое предельное Господу». Есть она, наверное, у некоторых из вас. Через годы, я уже не знаю, сколько лет я ее читаю. Я 18 лет живу в Германии. Мне кажется, все 18 лет я ее читаю. И каждый раз есть еще одна, которую я также читаю по утрам. В тихие минуты уединения с Господом. И в этой книге от 28 января есть нечто, о чем я вам сейчас говорю. Можно я вам сейчас прочитаю? Просто не верится название, что Иисус мог быть так гоним. И вот это место, которое мы прочитали. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Деяния апостола 26:14. Это Чемберс пишет, великий муж Божий. Поэтому для меня он такое благословение. Сколько я знаю, в 40 или в 41 год он буквально сгорел от служения, отдав всего себя Господу. Он умер так рано. И вот он пишет здесь. Намереваюсь ли я идти за Богом моим собственным путем? Мы снова и снова попадаемся в эту ловушку, пока не пройдем крещение огнем и духом. Упрямство и самоволие всегда причиняет боль Христу. Они могут не ранить никого другого, но Дух Христов будет всегда ранен ими. Всякий раз, когда мы проявляем упрямство и своеволие в угоду своему честолюбию, мы причиняем боль Христу. Всякий раз, когда мы отстаиваем свои права и упорно твердим, что намерены делать то или другое, мы превращаемся в гонителей Христа. Отстаивая свое достоинство и свое мнение, мы огорчаем Господа. Мы систематически обременяем и огорчаем Святого Духа, и когда, наконец, соображаем, что, оказывается, все это время гнали Иисуса, то это становится для нас самым потрясающим откровением, совершенно неожиданной новостью, о которой мы ничего даже не подозревали. Наполнен ли я насквозь Словом Божиим, когда передаю его другим? Или моя жизнь противоречит тому, что я говорю, делая мое свидетельство лживым? Я могу учить святости, а на деле проявлять дух сатаны, тот самый, который гнал Иисуса. Дух Христа понимает и признает только одно – полное единство с Отцом. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Все, что я говорю и делаю, должно исходить из полного единства с Ним, а не из самовольного решения быть благочестивым. Это будет означать, что меня будут легко обременять, обделять, оставлять без внимания. Но если я согласился на это ради Христа, я предотвращаю этим гонение на него. Павел не знал, кого он гнал, пока Бог не открыл ему этого на пути в Дамаск. Да остановит нас Бог на наших путях и да откроет нам наше состояние. Не гоним ли мы его? Понимаете, друзья, эти слова? Апостол Павел не понимал, что делал. Увы, мы тоже часто этого не понимаем. И потому делаем. Но, может быть, пришел момент, когда мы должны задуматься, что я делаю, уничижая, унижая, обвиняя, изобличая, открывая другим глаза на ложь, которую проповедуют других. Мы гоним Христа, потому что сердцем мы гоним Христовых. Я одно не понимаю, друзья. И для меня это одна загадка. Одно является загадкой. Ну ладно, если бы нас христиан разделял грех. Если бы мы видели грех явный в другом учении, или течении, или церкви. Бывает и такое, правда. Грех, да, может нас разделить друг с другом. Если ты видишь, что брат твой или сестра сознательно грешит, в любви говоришь ему об этом, молишься о нем много, долгое время, а он продолжает грешить, да, тогда другое дело, тогда разделение понятно. Но вы знаете, часто причиной разделения христиан является не грех даже, а знаете что? Наши мнения. И мы, образно говоря, готовы рвать волосы друг на друге только потому, что другой понимает это и это совсем иначе, чем это понимаю я. Понимаете, это просто смешно. Наши мнения разделяют нас и делают врагами. Апостол Павел говорил, у нас это не принято спорить. Дорогие, только вечность покажет, какое мнение было действительно истинным. И как мы понимаем то или то место Писания, то или то учение, не должно нас делать врагами духовно. Скажите, как это можно понять? Ну ладно, пойдем дальше. Ну ладно, баптисты не признают пятидесятников. Пятидесятники смотрят свысока на баптистов, потому что они не имеют Духа Святого, так как понимают пятидесятники. Оставим это. Но это же не причина, чтобы враждовать, чтобы ненавидеть. Чтобы говорить, лжеучение вечность покажет. Почему мы не можем хотя бы поступать так, как мир поступает? Умные люди. Знаете, есть такая поговорка. О вкусах не спорят. Знаете такое? Одному нравится такая тюль, а другому нравится такая тюль. Другой, женщине. Одному нравится такой цвет, а другой нравится другой цвет. Ну не дерутся же люди между собой из-за мир умнее нас. Та же поговорка появилась. О вкусах не спорят. Тебе нравится такое платье, ей нравится другое платье. Потому и в магазине такой выбор, чтобы каждый выбрал то, что ему нравится. А мы спорим. А мы возмущаемся, а мы ненавидим, а мы унижаем. Ну хорошо, оставим баптистов и пятидесятников, которые постоянно враждуют между собой. Считает один выше другого, нет, этот выше другого. Скажите, а что разделяет баптистов от баптистов? Ну пойдем уже еще дальше. Знаю общины баптистские, которые вообще не имеют контакта друг с другом. И те баптисты, и те баптисты. И те совершают служение так, и эти совершают точно так же. Ну, братья понимают один одно место так, в другой общине немножко по-другому. Ну, скажите, это что? Это причина, чтобы нам враждовать? Это причина на то, чтобы нам ненавидеть друг друга? Переходить с одной стороны улицы на другую, завидев баптиста? Такое бывает, я вам не рассказываю сказки. Приходят люди и рассказывают, плача. Вы знаете, я ушла в другую общину. Какую? Тоже баптистскую, только на другой конце города. Теперь, если члены меня встречают, они обходят меня стороной, переходят на другую сторону улицы, только чтобы не здороваться. Мы христиане. Это и есть цвет наш. Это и есть соль земли, друзья. Невольно думаешь о словах. Если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Мы, призванные нести свет миру, является ничем другим, как тьмою, только потому, что являемся врагами друг другу. Вы понимаете, почему мне нечего было сказать, когда уполномоченный по делам религии спросил, сколько богов у христиан и сколько небес у христиан, и как они вообще собираются в одном небе встретиться при таких отношениях друг друга на земле? А мы же все хорошо знаем, что церковь Иисуса Христа, его невеста будет собрана из всех народов, племен, вероисповеданий, течений и. Друзья мои, что же мы думаем? Как мы верим? В чем наша вера? Какие мы ученики Христовы, если мы не имеем любви между собой? Если мы спорим о мнениях и разделяемся во мнениях? Вы понимаете, почему этот вопрос буквально разрывает сердце? И это везде одна и та же проблема, о которой действительно хочется плакать. Ну пусть ты идешь в одну общину, и он идет в другую общину. Но давайте не будем врагами. Иначе действительно, как мы встретимся в одном небе? Там же только один Бог. Если мы его здесь разделить не можем, мы никогда не станем его частью там, одной частью. Что мы думаем? Элементарнейший вопрос. Элементарнейшее. Тема, которая является, собственно, тем основанием, на которое мы должны строить. Какие две заповеди, друзья, которые Иисус Христос дал? Первое – возлюбите Бога. Возлюби Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем, всей душою, всем разумением, всеми помыслами. Первое и самое главное, говорил Иисус заповедь. Мы можем, положа руку на сердце, сказать, мы любим Его. Может быть, вы можете. Для меня это вопрос, любим ли мы его. Потому что крест, на котором он был распят, состоит из двух балок, вертикальной и горизонтальной. Если у нас есть связь с Богом и любовь к Нему, у нас непременно будет связь с нашими близкими и любовь к Ним. Потому что мы-то встречаемся у креста. Спасение дано одно всем на кресте и одной личностью. Христом. А мы не можем встретиться у креста. Один бежит в одну сторону от креста, а другой в другую. А какая вторая заповедь? Возлюби ближнего самого, как самого себя. Первое непрерывно, вот так вот связано со вторым. Первое две заповеди главные. Если мы не едины, если мы ссоримся, если мы ненавидим друг друга, мы что? Мы действительно любим друг друга? Не верится. Вот это наше христианство. Вот это то, на чем мы строим, друзья. Я думаю, здесь все только христиане. И, можно сказать, мы в узком кругу. Давайте подумаем, на чем мы строим? На каком Христе мы строим? Или на каких Христах? Их много. Там, здесь, там, в пустыне, в потаенной комнатах мы строим наше христианство. Сколько сейчас названий появилось? И когда ездишь по разным течениям, то складывается впечатление, что люди верят не Богу, не Иисусу Христу, а своему вероисповеданию. Понимаете, о чем я говорю? Вот мы, вот у нас Христос, вот у нас истина, вот у нас вера, а у другого там. Истина там, Христос, вот почему я говорила о многих Христах. В кого мы верим? Во что мы верим? Во Христа или в наше христианское, увы, в кавычках часто, вероисповедание? Когда-то, когда христианство только родилось на этой земле, все назывались одним именем, да? Христиане. И это были действительно христиане. Для меня всегда вопрос, каким образом они стали такими, какими они были. Тогда еще не было Нового Завета, тогда еще читали свитки с законом и передавали устно, из уст апостолов, их ученикам, передавали то, что они видели и слышали от Иисуса Христа и от апостолов. Устно еще было, потом стали появляться и Евангелие, и послание. Ну, знаете, друзья, вопрос. Для меня лично такой вопрос. Мне хочется кричать и спрашивать, Господь, что это были за проповедники, которые в устной форме могли донести до христиан. Это же были такие люди, как мы. Пусть иначе одевались, пусть чуть иначе выглядели, носили другие прически, но это была та же плоть и кровь. Им говорили проповедники о Христе, о любви к Господу, и о любви друг к другу. И это притворялось в их жизни. Они так любили друг друга, что готовы были идти на смерть друг за друга. Они так любили Господа, что готовы были идти в пасть разъяренным, голодным львам и тиграм на аренах амфитеатров. Что это были за проповедники, которые так могли вложить людям эту любовь? И что это были за христиане, которые могли так любить их Господа Иисуса Христа? Мы же тоже христиане. Мы стонем и плачем, и рыдаем, и ропщем. А перед нами нет открытых пастей разъяренных голодных львов. У нас трудности, и мы изнемогаем до предела. И ропщем, Господи, за что мне? Вон другие в Америку уезжают, им легко. Я 4 раза была в Америке. Я знаю плачевное состояние христиан, которые здесь в скорбях горели для Господа, а там является преткновением для американцев, которые считали, что им привезут истинное глубокое христианство. Потому что здесь страдали, принесли. Там махровым цветом расцвело все желания, все похоти, все стремления, которые были здесь в скорбях, в трудностях. А там в свободе стали приобретать и преображаться. И открылось, что было здесь, под косыночками, под благочестивым видом здесь, на наших собраниях в России. А там они открылись, эти желания, эти стремления и истинное христианство. Американцы говорят, мы разочарованы. Как и у нас в Германии немцы говорят, мы разочарованы в вас, приехавших из России. Мы только и читали, какие вы стойкие, мужественные, как вы можете идти в тюрьмы за Слово Божие, как вы можете страдать, какие вы верные. Мы разочарованы. Друзья мои, что у нас за христианство? Что мы за христиане? Мы говорили, тогда все назывались христианами. Было только одно название. А когда появились другие названия? И вдруг мы читаем. Я Полосов, я Кифов, я Павлов, я Петров, я такой-то, я Христов. Знаете, когда это появилось? Когда в первой церкви начались проблемы. Начались разделения, когда уже учения стали входить в первое христианство. И тогда появились Аполосовы, Кифовы, Петровы, Христовы. А у нас баптисты, пятидесятники, баптист от Иоанна Крестителя, пятидесятник от пятидесятницы, лютеране от лютера, и пошло делиться. Вы понимаете, мы живем в то время. И говорит... Наше состояние и наше название только о том, что в нашем христианстве что-то явно не в порядке. Что мы давно-давно отошли от того, чем именем мы называемся. Да, мы все христиане. Но что ответишь на слова хулителя Божьего? Сколько у вас Христов? И сколько у вас богов? И сколько у вас небес? И как вы собираетесь там встретиться? Вы, христиане. Я не знаю, может, у вас у кого-нибудь есть мудрый ответ. Как бы вы ответили на этот вопрос? Я ничего другого не нашла, как только опустить голову. Потому что знаю, он 100% правду говорит. Кто хочет, откройте Библию, я прочитаю, можете просто послушать. Книга пророка Иеремии, 11 глава, 8 стих. Можно даже с 7 начать. «Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской. До сего дня увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь голоса моего. Но они не слушались и не преклоняли ухом своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли». Видите, друзья? Проходят столетия, меняются времена, только не меняются люди. И не меняются те, кто называет себя народом Божиим. Так было, так есть. И, Господи, неужели так будет всегда? До момента, пока не явится Господь. Пока не совершится второе пришествие. Неужели? Сколько Бог говорил к израильскому народу? Как он его вразумлял, как он его обличал, как он его учил, сколько, как он давал им законы, исполняя которые они были бы живы. Но они оставались упорны, хватало на короткое время только, чтобы вразумиться, а потом все повторялось сначала, и Бог посылал, опять же, только из желания спасти их, из любви к ним, и глады, и моры, и войны, и плены. Что только не посылал Господь для того, чтобы вразумить народ, остановить их. Они шли дальше, на время вразумлялись, и опять упорное сердце проявляло себя. А у нас это не так? А у нас это не так? Две заповеди, о которых мы говорили, которые являются краеугольным камнем, на котором нам надо строить, мы исполняем это в нашей жизни. И потому не удивляйтесь, что Бог вынужден из любви к нам, друзья, чтобы, может быть, скорбями приблизить нас к себе, недостатками, которые вы здесь имеете, бедностью до полунищеты, чтобы напомнить, друзья, куда вы идете, почему, для чего вы убиваете друг друга? Мы убиваем, да нет же. Убиваем, друзья, убиваем. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Мы убиваем друг друга, мы убийцы в глазах Божьих. Муж ненавидит жену, тот, который когда-то любил до безумия. Жена ненавидит мужа, дети ненавидят родителей, а родители порой уже не знают, что делать с детьми, и говорят, да иди ты, он из моего дома. Семья? А что говорить о церкви? Почему в церкви столько проблем в одной, я уже не говорю о разных церквах? Да потому что мы все эти проблемы, нашу ненависть, неприязнь, обиды, горечь, влачим за собой на собрание в церкви, а сидим с благочестивым видом. Друзья, мы можем маски надеть друг для друга, но только не пред Господом. Он видит нас насквозь. Давайте лучше сбросим. Станем пред Богом такие, какие мы есть, и поймем, как нужен нам сейчас Спаситель, потому что мы не спасенные. Как мы, ненавидя друг друга, можем говорить, я спасен. Я живу с Богом. Понимаете, почему эта проблема разрывает сердце? Потому что мы же гибнем. Мы, называющие себя христианами. Мы, которые ходим на собрания, которые слушаем, которые лицемерим. Жены ли лицемерят перед мужьями, перед церковью, если так взять дословно, перед ангелами, нося вот это на голове. А дома они вообще не имеют ни малейшего представления, что значит повиноваться и покоряться мужу. Женщины, зачем это? Хорошо, если мы носим. Ну, это что значит? Знак покорности, знак кротости, знак послушания. Знак, что мы соглашаемся, что над нами есть глава. Это же ложь. Мы настолько привыкли к лицемерию, что мы его даже не замечаем. Это же ложь на наших головах. Ведь самая большая проблема для жены в семье – покориться мужу. И признать его за главу. Я это за 12 лет вот так поняла. Я сама 26 лет жена. Я знаю, как нашей женской природе трудно склониться пред мужем. Мы же интеллигентнее. Мы же больше чувствуем. Ах, что он. А зачем ты за него замуж вышла? И мы жены такие. Простите, тут мужья. Я ему сейчас тоже кое-что скажу. Мы же хотим, чтобы у нас были мужья, за которыми бы мы чувствовали себя, как за каменной стеной. Мы ведь хотим, чтобы муж у нас был не тряпка, а действительно мужчина. А сами топчем его, унижаем его, уничижаем его и делаем сами из него тряпку, а потом говорим, ну что, ты сам не знаешь, что ли? А почему он не знает? Потому что как бы он ни сделал жене, все плохо. И он уже как зайенька говорит, женушка, как ты хочешь? И мы уже, вот у другой муж, это муж, мужчина, а ты? А кто его сделал таким? Мы. А мы приходим на собрание, одеваем эти косыночки и сидим, как ангелочки. Лицемерки мы, женщины, христианки. Мы же лицемерки, нам придется за это отвечать перед Господом. А теперь к мужчинам. Написано, жены, будьте, давайте-ка откроем. Это слово, просто я не думала об этом, но, наверное, надо. Колоссянам 3 главу. Собрание для мужа и жен не будет, поэтому чуть-чуть, 10 минут для этого уделим. Потому что больше всего лицемерие. Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава. 18 и 19 стих. Два стиха, но они бьют не бровь, а в глаз. Я говорила сейчас к женщинам. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Не значит быть рабами, рабынями в доме. Не значит быть уничиженной. Не значит. Но я скажу, почему многие жены, вам, мужчинам, секрет, почему многие жены с таким трудом или вообще не могут покоряться мужьям. Но нам отвечать не пред мужьями, жены дорогие, а пред Господом. И здесь слово нам коротко и ясно. В Колоссянам как нигде коротко к женам написано. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. А теперь следующий стих. Мужья, любите своих жен. И не будьте к ним суровы. То же самое короткое определение, что только вообще мужьям написано. Есть в другом месте. Мужья, живите благоразумно женами вашими, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Еще. Мужья, будьте женами вашими, я дословно, чтобы вы поднимали чистые руки молитвы. Здесь я смотрю, как и везде, больше жен, чем мужчин. Поэтому с мужчинами надо нам быть очень осторожны. Их так мало, их надо беречь. К ним часто надо в белых перчатках подходить. Их мало, женщины, их надо беречь. И сколько женщин и девушек хотят выйти замуж. И выходят. Правда, мне всегда смешно на душепопечении. Приходят девушки, здесь и девушки есть, и плачут. Плачут, потому что не могут выйти замуж. Открывается дверь, и входит женщина замужняя и плачет, потому что она вышла замуж. А? Не так ли бывает? Сколько же он плачет, что они вышли замуж? И говорят в сердце своем, лучше бы я вообще не выходила, лучше бы я была одна. А те, кто одни, говорят, какая ты счастливая, у тебя хоть есть с кем поговорить и поделиться, а я прихожу, у меня тишина. Вот такие мы люди. Никогда никого ничем не удовлетворишь. Видите, я так и отхожу от мужчин. Все к нам, женщинам. Но я еще хочу что-то сказать женщинам, потому что к женщинам не будет отдельно. Еще нет, будет. Но тогда, наверное, мужчин не будет. Там мы серьезнее можем поговорить. Знаете, что меня всегда удивляет? Прошли те времена, когда девушек выдавали насильно замуж, а? Правда? Мы всегда можем удивляться и жалеть тех девушек тех времен 18-19 века, когда бедная стоит ей 18 лет, а ему 48 или 50, а то и 60. И 70, правильно, сестра, вы говорите? Их выдавали замуж. Там решали все деньги и отцы. И приданное, и богатство жениха. Но извините, нас-то сейчас в шею никого не выталкивают из жен, из женщин замуж. Это наше свободное решение, выйти мы или нет. Нам предлагают. Предлагает один, может быть, второй, третий, я знаю, и 8, и 10 предложений девушка получает. И ей дана полная свобода выбрать наилучшего. И она выбирает наилучшего. А через 2-3 года говорит, лучше бы я его никогда не встречала. А любила, жить без него не могла. Я, женщины-то были некоторые на собраниях, женском первом собрании, когда я с аэропорта, с корабля на бал приехала. Мы говорили об этом. Ну, вы же сами выбрали. Ну, что теперь плакать? Он же был дорогой, самый лучший, необходимый. Почему он стал таким? Огромный вопрос. Почему? Ведь он мог бы жениться не на мне, не на тебе, сестра, на ком угодно. Смотрите, сколько. Женское поколение слабое. Он и дольше живет, его и больше. А мужской бедный сильный, то выбивает на войнах, то умирают они чаще и быстрее, чем мы, женщины. Женщин больше, но из всех он выбрал тебя. Тебя. Ну, где там еще замужние молодые? Тебя. Почему? Он что-то в тебе нашел, что он тебя именно выбрал, как спутницу жизни. Почему же через пару месяцев или лет он говорит... Я думал, что это воля Божия, чтобы я женился на моей жене. А вы знаете, а теперь я в этом сомневаюсь. Я никогда не предполагал, что та, которую я так любил, о которой я молился и вымаливал у Господа, станет той женой для меня, которая превращает меня в ничтожество. Рядом с тобой, сестра, жена, стоит тот, кого ты выбрала. И кому ты дала обещание в день твоей свадьбы перед небом, перед землею, перед церковью, ему ты дала обещание быть ему верной, совесть, быть ему верной, любить его и быть ему помощницей. Где твое обещание сегодня? Где оно? Мне кажется, нигде не нарушается так слово о верности, как в супружеской жизни. Нигде, ни в чем другом. Это проблема номер один в душепопечении. Первая проблема – муж и жена, супружеская жизнь. Самая вторая, главная и большая. Тут больше всего слез, страданий, ропота, ненависти, неприязни, чего угодно. И вторая – дети, отношения родителей и детей. Можно этим только этим заниматься, и будешь вот так занятый. Но оставим нас, бедных женщин. Знаете, почему я говорю? Потому что мы, женщины, с вами такие. Если нам братья об этом говорят, мы тут же идем в штыки. Да, легко тебе говорить. А мне и накорми, и напои, и приготовь, и постирай, и убери. Вы, мужчины-то, этого не знаете. Вам легко говорить, и нас надо. Правильно? Мы закрываем рот нашим мужчинам, нашим главам, семей. И потому, наверное, Бог взял... Вот эту тоже в юбке, в платье, чтобы все-таки сказать то, к чему и меня Бог привел в моем 26-летнем супружестве. И тут куда ни денься. Скажите, я говорю неправду? Я лгу? Этого нет у нас? Таких проблем у нас женщин нет? Есть. Это и есть наша главная проблема. Конечно, мужчины сейчас сидят... Давайте-ка прочитаем следующий стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Ничего другого не нашло, не нашлось. Вот это одно слово. Не будьте к ним суровы. Одним словом охарактеризовывает отношение мужчин к женам. Да, причина наша есть. Мы капаем и капаем. И капаем, и капаем. Знаете, камень, капля камень точит, говорят. Бетон выдалбливается капелькой. Но мы в этом мастера. Но так умеем доводить мужей до белого коленя. Капать, 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 пока он не взорвется. Но это не может быть оправданием сильному полу. Они ведь для того и сильный пол. чтобы остановить вот эти капельки. И тогда они останавливают часто вот так. Я сказал, кто глава в доме. И жена на время, как мышка утихает, забивается в нору на время. Мы, женщины, очень умеем это делать.
Нет, и жена потом... сверху говорит с второго этажа. Что ты сказал?
А потом...
Нет, я пошутил.
А потом мы выжидаем момент. Ждем, 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 ждем. Ага. Цак! И стрелу такую кинем, что аж муж аж взвивается. И все-таки мужчины – это сильный пол. Мы немощные сосуды, только почему-то это немощными становятся главными и сильными. И мужья сдаются. Знаете, за что я ценю моего мужа? Он мне два раза не повторяет. Он раз сказал и ждет, чтобы я исполнила. Вот за это я ценю. Но были разные времена. Это теперь так. Так вот, я просто хочу сказать мужьям, что вы размениваетесь на многословие, братья? У черных, зулу, племени, где мне так часто приходилось бывать, есть одна поговорка. Мужчина тире слово. Женщина тире словарь. Хорошая, правда, поговорка? Я удивляюсь, какими водопадами могут быть женщины? Водопадами. Вот такая голова. Чтобы ей вот такую мысль высказать, ей надо водопад слов, чтобы сказать, что она хочет или что она хочет сказать. Вот потому мы словари. За что стоит ценить мужчин? За что? За то, что они чаще могут действительно парой слов сказать то, что они хотят сказать. Но времена меняются. То ли мы живем в последнее время, немощными стали, не знаю. Но я все больше и больше встречаю мужчин, которые тоже умеют быть водопадами. И говорят, и говорят, и говорят. И думаешь, ну правда. А что вы хотели сказать? Мужчины, будьте словом. Потому, может быть, жены и так много говорят, и умудряются вас и убеждать в том, что вы не хотите, чтобы раз сказали, она своим, два сказали, три сказали, что к жене, то и к детям. И потому и жены слушают так, в одно ухо впускают, другое выпускают. Вас всегда можно своротить с вашего решения, вас всегда можно переубедить. К вам всегда можно подойти, как это только мы, жены, можем подойти. Вы знаете, о чем я говорю. И купить. И добиться того, чего не можем добиться в другой момент. Понимаете, женщины и жены, о чем мы говорим? И понимаете, вы просто теряете свое достоинство. Мужское. И поэтому мы просто так привыкаем к вашим сдачам, что мы просто начинаем медленно, но... учиться руководить вами и вот так накручивать на пальчик. Сильный пол. Поэтому сказал, первое, как сказал, в каком тоне сказал, в каком духе сказал. А после этого жди, когда жена исполнит. А если она тебе... А что ж ты мне... Я тебе не сказал, я тебе сказал. А почему ты... Я жду, когда ты это исполнишь. У нас дома было бы, в нашей семье, совсем иначе. Если бы мужчины поняли простую истину, что мужчина должен быть слово. И тогда дети были бы намного послушнее. И тогда женам легче было бы почитать своих мужей и покоряться им, потому что это действительно муж. Чем еще мужчины отталкивают своих жен? Своей суровостью. Вот почему эти слова, это слово одно, если это слово покорное, говорит о том, как многословны мы можем, и, наш, как, и как мы можем грешить нашим языком жены, вызывая проблему за проблемой в нашей семье. Так мужчины. Но не умеют, не знаю почему, владеть собой. И главным их грехов является гнев и раздражение гнев. Если скажет, то скажет с перчиком, то скажет присолив, то скажет в таком гневе, что жена или затихает, или возмущается. И не будьте к ним суровы. Давайте вспомним, как мы говорили друг друга, когда были влюблены, когда мы встречались и, наконец-то, решили пожениться. Редко бывают такие пары, но это обычно всю жизнь потом продолжается, когда они ссорятся и выговаривают друг друга, будучи влюбленными. Как мы стараемся нежно, мягко говорить друг с другом. Иногда смотришь на влюбленных, как он смотрит на нее, и как уж она хочет понравиться ему. Почему это так быстро забывается и теряется в наших семьях? И почему такое любовное обращение жениха превращается очень скоро в суровое слово мужа? Я что тебе сказал? Да будь ты, наконец, покорной! И, знаете, женщины довольно чувствительное вещество. Ей так обидно, что с ней так разговаривают. Любовью можно добиться, мужчины, от нас, женщин, намного больше, чем суровостью. Поэтому здесь апостол нашел одно самое подходящее слово. Не будьте к ним суровы. Мы действительно глупые. Глупые. Нам действительно дано больше чувства, чем ума. И если вот это чувство, на это чувство подействовать, а на него никак ни гневным словом не подействует. С годами, чем больше мы живем, жены с вами, мужья, тем реже мы слышим такие слова. Моя любимая, милая моя, ты самая лучшая. И к концу жизни вообще забываем, что они значат, а? Когда-то, когда мы невесты, или, может быть, ко дню свадьбы, или к первому дню рождения, когда мы вместе, мы получаем букеты, мы получаем духи. Через 5 лет мы уже начинаем мечтать об этом. Через 10 лет мы уже и не думаем об этом. А через 15 лет супружеской жизни мы вообще забываем, что такие знаки внимания существуют. Там слышите в конце? Вот, друзья, если жены будут покорны, а нам будет намного, мужчины, братья наши, мужья дорогие, намного легче покоряться и слушаться вас, ценить вас и уважать, если вы оставите свою суровость с нами и того, что вы не можете кулаком и жестким и жестоким словом достигнете любовью. Когда жена такая, как один сказал, рассказывал мне, я говорю, а ты знаешь, за годы душепопечения первый раз слышу о такой реакции мужа. Он сказал, недолго прошло после свадьбы. И жена возмутилась, муж потребовал от нее переодеться. Она сказала, а ты мне другого платья пока не купил, поэтому я должна одевать то, что из девичества принесла. И первый скандал. Она хлопнула дверью, ушла. Куда? На собрание, чтобы петь в хоре. А он тоже хлопнул дверью и не пошел на собрание, молодец. А пошел, чтобы прогуляться и проветриться. Ходил, ходил, ходил и думал, что же делать. Потом нашел мудрый выход из положения. Пошел, купил прекрасный, огромный букет цветов. И когда жена вернулась с собрания, после ее служения для Господа, то увидела на кухонном столе приготовленный обед и большой букет цветов. И села. Скандал больше не продолжался. Я сказала только этому мужу, я первый раз за годы слышу такое. Вот уж действительно муж. Видите, любовью можно закрыть самый гневный раскрытый рот и угасить огнем огонь. Любовью, знаком внимания. В ответ на зло, ведь так же написано. Побеждать зло добром. В данном случае муж оказался сильнее и действительно мудрее. Ну вот, я думаю, первую часть мы можем подвести к концу. Почему я обратилась к семье? Потому что церковь состоит из семей. И семья – это ячейка, это первая клеточка организма общины. И что происходит в семье, то приносится в церковь. И как выглядит в семье, так выглядит и в церкви. Вот почему мы заканчиваем это этим. Мы говорили о том, что мы должны быть едины. Как может быть едина церковь, если не едины муж и жена, если не едины родители и дети? Ведь все, что в доме, они несут в церковь, волочат, тащат за собой. И хотя сидят в масках, но атмосфера пропитана обидой, гневом, раздражением, злостью, ненавистью, которые они принесли с собой в сердцах. И потому в церкви выглядит так, как оно выглядит. И потому идет медленное, но верное духовное вымирание христианской общины и церкви. И потому теперь уже другого-то нет, погоня за количеством хотя бы, если нет качества. А качество начинается в семье, во мне, в муже, жене, в дочке, в сыне, потом в церкви, состоящей из этих дочерей, сыновей, отцов и матерей. А потом в христианстве вообще. И так как гнев, ненависть, горечь, раздражение зарождается в церкви, в семье, в сердце, потом в семье, потом в церкви, потом в общинах, в братстве, потом в братствах христианских, которые, казалось бы, должны быть соединены христианской верой, и потом дальше, дальше и дальше. Везде вражда, везде гнев, везде горечь. А что удивляться? Мы, носители света, несем этот свет и миру. И удивляемся потом, почему войны, почему злоба, почему ненависть, почему то-то. Потому что соль земли потеряла силу. Мы продолжим дальше завтра. А сейчас спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь, что все-таки могла со своим слабым голосом докричаться до задних рядов.
Итак, дорогие братья, дорогие сестры, мы сердечно благодарим нашего